www.ruskiyazyk.org.
У ефіры Радыё Свабода. У студыі Юра Змушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння лідары апазіцыйных палітычных партыяў падвялі вынікі пра мінулыя выбарчыя кампаніі і выказаліся адносна падрыхтоўкі да прэзідэнцкіх выбараў. З Менску Алесь Дашчынскі.
Хотя лидеры белорусской христианской демократии и сустаршини объединенных демсилов проводили прессовые конференции у разных помешканиях, до весновой они пришли одной. Мясцовая выборчая кампания показала, что выборов у Беларуси не было. Менавіта удзел у кампании до конца и дал магчимость это доказать, означил сустаршиня БХД Віталь Рымашевский.
Мы подтвердили свою стратегию не на словах, а на справах. Паўсюль, где вылучались наши кандидаты, мы проводили назирание, паўсюль будут написаны скарги, и паўсюль мы зробили видовочно, то есть, что была тотальная фальсификация выборов. Это наилепшая стратегия, как доказать, что депутаты сегодняшние нелегитимные, незаконно обранные.
На Национальной Раде 10 травня БХД обмяркуе формат удзелу у президентской выборчай кампании и вызначыцца, ці проводить третий регистрационный з'езд партии. БХД пропануе белорусскому незалежніцкому блоку свою процедуру, каб вызначыць адзінага кандидата от праеўрапейских незалежніцких силов и свою кандидатуру Віталя Рымашэўскага. Паводле спадара Рымашэўскага час минае, а реальные кроки не робятся.
Ситуация с белорусской оппозицией покидая, як заўсёды, жадать лепшага. І у выпадку, нават калі все патэнцыйныя кандыдаты, так і не дачакаўшыся грошай альбо загаду з усходу ці з захаду, адмовіцца ўдзельнічаць там ці вырашыць паехаць прыбіраць нейкія сядзібы свае, каб пазбавіць прэзідэнцкую кампанію ад свайго ўдзелу, то ну мы будзем браць адказнасць на сябе.
Лідар Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька лічыць, што яго партыя прыняла правільнае рашэнне, калі пастанавіла выйсці з мясцовай выбарчай кампаніі. Гэта не дазволіла ўладам прадаць гэтую кампанію як нейкі прагрэс перад президентскими выборами. Поводле спадара Лябецькі, АДС повинны выставить моцный политичный ультиматум уладе.
Наше потребование вернуться до разгляду той частки выборчого кодекса, якая дотычить уключение оппозиции у выборчой комиссии и механизму контроля над подликом голосов. Коли мы этого не добиваемся, то президентская кампания может быть не просто некой черговой профанацией, а иметь больше тяжкие политичные наступства для самой оппозиции, потому что стоит питание легитимизации. Удельничать у компании, але может сегодня заявлять, что коли ситуация не меняется, то прошедши все этапы этой кампании, самое опошнее задымать. Что до международной супольности, послание повинно быть одно. Кредиты у обмен на свободные выборы.
Поводле спадара Лябецькі, минулая мясцовая кампания показала поразу той частки оппозиции, якая лечила, что коли подластится под гэтую уладу, то кандидата обовязково проведуть. Ён отзначил, что настал час для консолидации оппозиции. Лидер партии «Справедливый свет» Сергей Калякин заявил, что обвешанные выники мясцовых выборов это не есть волевыявлением народу. Кажучи про будущую президентскую выборчую кампанию, он сказал, что нельга больше протягивать гульню у одни вороты.
Наглядание не дает ничего. Мы не имеем механизмов, как заставить улады, когда за руку схопили, как они узбедили криминальную справу, те там отменили выборы. Треба вельми добро всем думать, какие заходы робить, чтобы изменить стан, бо иначе ничего не будет. Хотя и уладам треба думать, мы придем до киргизского варианта, еще у худшем варианте, який отбылся. Люди не хотят революции и бунтов, но людей можно заставить это робить, коли не будет других махчимостей выказывать свои думки, выбирать уладу.
Лидер партии «Справедливый свет» Сергей Калякин. Александр Лукашенко заявил, что наступные президентские выборы будут тяжкие, и рано или поздно белорусскому народу требуется обрать нового керовника державы. Лукашенко находится у поездки по Гомельской в области. «Коли щиро, я уже напрацавался», — сказал Александр Лукашенко, размовляючи с жыхарами Петриковского района. «Коли и знойдете іншого президента, страху не будет, бо все равно рано или поздно его доведется знайсти. Коли не буду президентом, то сюды до вас приеду, и вы не отмовитесь сустреться со мной. И як колисти я допомагал вам знайсти ковалок хлеба, то и вы мне дасте хлеба и молока», — сказал Лукашенко у размове с жихарами Петриковского району Гомельской в области. 266-39-52 наш телефон аутоотказник, уключены круглые сутки.
Одна слухачка все вам звонит и все спрашивает, чего-то вы так не любите нашего президента. А я ей посоветовала, хай она спросит у нашего президента, чего он так не любит, ненавидит кровно наш бел-червоно-белый стяг, наш историчный стяг. Усе краины бывшей СССР приняли свои историчные флаги, гербы, а в нам подсунули этот зеленый колер, совсем не белорусский, и он мусульманский. Так откуда же может быть у народа любовь до этой зелени мусульманской, коли у нас и у наших родичев, прибалтов, поляков, флаги историчные, любимые народом, вытравили всякие выпробования истории.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Часовый урад Киргизстану своим декретом позбавил президентского иммунитета былого керівника країни Курманбека Бакиева и доручил правоохоучим органам привести его у Киргизстан. Что ведомо про знаходження Бакиева у Менску? Олег Грузилович.
Часовый урад Киргизстану принял декрет об отхилении от президентской посады Курманбека Бакиева, позбавлении его иммунитету и обеспечении доставки на родину. Отповедный документ у вечера 26 красовика подписала керовница ураду Роза Атунбаева. Поводле мясцовых медий, у Киргизстане супраць Бакиева распачатая криминальная справа по факте гибели людей у час митингу, организованного оппозицией 7 красовика у Бишкеку. Так само экс-президента подозревают у злоуживаниях службовым становищем. Подставы для экстрадиции есть, заявил наместник старшини часового ураду Азимбек Бекназаров, який курируя правоохранные органы Киргизстану. Нагадаем, при штурме киргизского Белого дому 7 красовика загинули больше за 80 человек. Где теперь живет Курманбек Бакиев? На прессовой конференции, якую Бакиев дал в Менску 23 красовика, экс-президент сказал на эту тему мало.
Сколько буду находиться, пока тоже не знаю, не определился еще. А что касается качества кого, ну, Александр Григорьевич меня принимает как президента. Он говорит, я, говорит, кроме Александра, принимаю тебя как президента. Я ему очень за это благодарен.
У национальный пресс-центр, где проходила прессовая конференция Курманбека Бакиева, привезли на автомобиле из гаража Александра Лукашенко у сопровождения шматликой аховы. Рух вокруг будинку пресс-центру на 2 годины был перекрытый. У самим будинку дежурили десятки сотрудников службы аховы Лукашенко. По воде белорусских журналистов, на час, когда Бакиев шел по коридору, аховники выделили журналистов у другий бок того коридора. Еще 23-го красовика Курманбек Бакиев жил одним из коттеджей на территории резиденции Александра Лукашенко в Дроздах под Менском. Про это корреспонденту «Свободы» поведомил представник дипломатичного корпуса, который просил не называть его на имя. Ти живе Бакиев и теперь в Дроздах, границы неведомо. У Министерства замежных справ Беларуси комментовать эту тему отмовились, а до прессовой службы Александра Лукашенко дозвониться не удалось. Подчас поездки керівника державы в Гомельскую область телефон прессовой службы молчить. В амбасаде Киргизстана в Беларуси сказали, что там не ведут, где теперь находится экс-президент. Супрацовник амбасады сказал, что документов с потребованием экстрадиции Бакиева из Минска в Киргизстан в амбасаде покуль нема.
Рассказывал Олег Грузделович. Зринутый президент Киргизстану Курманбек Бакиев заочно обвинувачены поводле двух артикулов криминального кодекса в организации забойства и злоуживания службовым становищем. Перед эфиром я погутарыў з журналісткаю кіргізскай службы нашага радыё Венерай Джуматаевай. Ці мае Кіргізстан некія рычагі ўплыву на Александра Лукашэнку, калі той не захоча выдаваць былога кіргізскага прэзідэнта? Што магло б прымусіць Лукашэнку зрабіць такі крок і выдаць Бакиева? Венера Джуматаева.
Я думаю, есть рычаги у Бишкека, не только в самой стране, где несколько сотен людей сегодня вот устраивали акции протеста. Это родные и близкие тех молодых людей, которые погибли от пуль снайперов на крыше Белого дома 7 апреля. Тысячи людей сейчас в Бишкеке ожидают в очень скором времени от Временного правительства найти виновников этих кровавых событий и наказать, что может быстро привести к семье Бакиева, к нему самому. То есть ему предъявляют предъявлены официальные обвинения в организации массовых убийств и так далее. Есть еще и внешние рычаги. Я думаю, сейчас Москва не менее заинтересована, чем Бишкек, в скорейшей поимке Курманбека Бакиева и заставить его наконец-то замолчать или, ну, я не знаю, заставить его предстать перед судом и так далее, потому что последние заявления Бакиева, которые он делал в Минске во время своей пресс-конференции, были далеко не из приятных для официальной Москвы.
Теперь часовые улады Киргизстану працуюць над новой конституцией краины, якая, поводле попередних звестак, значно обмяжуя президентские полномоцтвы. Я поцікавіўся у Веніры Джуматаевой про найважнейшие змены у конституции Киргизстану.
Да, я сейчас как раз перед приходом в вашу студию пыталась быстренько прочитать новый проект Конституции и разобраться. Из первого взгляда, то, что я поняла, власть президента очень сильно ограничивается. То есть президент не будет способен инициировать изменения в Конституции. Это право отбирается у президента и только парламент большинством голосов или наименьшее число 300 тысяч граждан Кыргызстана могут инициировать изменения в Конституции. Кроме этого, запрещается президенту создавать какие-то структуры или органы, не указанные в Конституции. У президента отбирается право назначать руководитель районного ранга, акимов, как у нас называют, они будут избираться местными советами. У премьер-министра будет намного больше исполнительной власти, чем у президента. Премьер-министр будет номинироваться партией, которая набирает наибольшее количество голосов во время парламентских выборов, и президент будет утверждать премьер-министра. Я думаю, что сейчас, если разделить процентно, сколько процентов власти отходит какой ветви власти, то получается, что где-то, наверное, 40% у парламента, 30% у правительства во главе с премьер-министром, и остальные, ну, скажем, около 30% у президента.
Як выглядае палітычная сітуацыя ў Кыргызстане сёння? Ці прыхільнікі зрынутага прэзідэнта працягваюць пратэставаць? Ці ўсю тэрыторыю Кыргызстану кантралюе часовы ўрад? Венера Джуматаева.
Можем с уверенностью сказать, что Временное правительство на сегодня уже контролирует ситуацию в Кыргызстане. Но есть, конечно, такие маленькие локальные группы людей на юге, на севере, где бывшие сторонники Бакиева, люди, которые имели хорошие посты, сумели стать богатыми за время режима Бакиева. Они создают свои какие-то группы сторонников Бакиева и пытаются повлиять на настроение людей, дестабилизировать обстановку. Но пока это у них очень слабо получается. Будем надеяться, что ситуация будет только улучшаться.
Супрацовница киргизской службы нашего радио Венера Джуматаева. С вами Радио Свобода. Темы дня. У Бишкеку протягивалось пикетование посольства Белоруссии. Каля 200 удельников акции потребовали выдачи Киргизстану былого президента Курманбека Бакиева. Мясцовая выборчая кампания показала, что выборов у Беларуси не было. Про это заявили сустаршине объединенных демократичных силов и лидеры Аргкомитета Белорусской христианской демократии. Организаторы Чернобыльского шляху заявили, что акция напередодні прошла поспехово. Александр Лукашенко заявил, что наступные президентские выборы будут тяжкие, и рано или поздно белорусскому народу треба будет обрать нового керовника державы. Лукашенко находится у поездки по Гомельской области. У территориальных и округовых комиссиях у регионах застаются два дни на разгляд скаргов о порушениях подчас голосования, дотерминового и голосования 25 красовика. Представники оппозиционных сил спробуют оспречить выники выборов, спосылающиеся на шматликие злоуживания и порушения, зафиксованные подчас кампании. Про это информуют наши корреспонденты, огляд подрихтовал Вячеслав Кулик.
На Витебщине активисты оппозиции из райцентра «Городок» потребуют признать выборы несоправдными. Удокладняя Бронислава Станкевич.
Старшиня Городоцкой районной суполки партии БНФ Леонид Аутухов, який балетовался у Витебский областный совет, подал у округовую комиссию скаргу, что выборы на Гагаринском участке номер 5 проводились с порушениями.
Там находился мой надзиратель. Он находился с 8 годин ранницы до 20 годин вечера. Потом долучился я на подлик голосов. И мы там находились до половы другой ночи. Подлик голосов совсем не отбывался. Склали устосы с людьми, и секретар с помощью калькулятора полторы годины выводила литвы. Глядела в какую-то еще паперу, потом заносила в свою. Это бачили иншие надзиральники. Я кажу, вы бачите, мы склали протокол от порушения. Вы подпишите. Не, мы хочем працевать.
Нечеканым было рэха апошних выборов для наставника белорусской мовы Сергея Солодкина. И он працует у вёсцы Копти Витебского района. И на наступный день после выборов его попередили, что зим больше не протягнут контракт.
Газеты связаны в апошнем номере написал такие артикулы, это называется «Политичная патология». Про 25-го красавика выборы. То есть белорусский народ ничего не хочет менять. Пойди, проголосую. Может, из-за этого кто-нибудь читает эту газету «Поклич воли».
Газету «Поклич воли» Сергей Солодкин выдает на властные сродки накладом 299 особников.
Гомельщина. Старшиня Гомельской областной организации АГП Василь Поляков был сябром Любинской округовой комиссии номер 12. У своем особенном меркованні до выникового протокола у комиссии спадар Поляков записал, что на 6 участках у Гомеле назиральники зафиксовали фальшивые известки об дотерминовом голосовании.
Весь этот так званый выборчий процесс назвать выборами не совсем правильно. Это не выборы. По большинству участков Любинской округи были назиральники, которые с раницы до вечера лишили всех выборцев, которые пришли на участок. По их подликах 25 красовика пришло от 16 до 20 сотков, а комиссия выдала выник, что быцем бы у этот день на участок пришло каля 60 сотков выборцев. Например, 28 участок Советского району назиральник налишил 348 человек проголосовало до 25 красовика на этом участку, а комиссия выдала лишь 1391. Адлюстровал у особом меркование то, что выборы несоправданные и необходимо их переглядывать.
Градзенщина. Кандидаты до позиции на Градзенщине рассказывают так само иншие истории фальшивания выников выборов, передает Михаил Корневич.
У Смархоні довіреної особи кандидатки від БСДГ Ірини Вєштарт пробували під час подліку голосов стать у залі так, щоб їм було видати, як лічать голоси. Старшиня комісії, за слов спадарині Вєштарт, ніяким чином цього не дозволяв і навіть кілька разів викликав міліцію, щоб вивести назиральника у залі.
Підходить до мене старшиня комісії, буде мені казати, Ірина Зиновна, а де написано, що я повинен оголошувати кожну урну? Я йому так зустрічний. Далі відворачую йому артикул 55 виборчого коду. Цитую хутенько. Посылку подворачиваю на 14 артикула, что маем право отримливать информацию, что выборы голосные открытые и так далее. Высыпали урну основного голосования. Стали лечить. Подлечили. Знову, значит, молчки и тишиня. Никто ничего.
Спадарыня Вештарт рассказывает, что навод протокол выников голосования сябры комиссии подписывать не подходили. На ее думку, подписи стояли под незаполненным протоколом, у який потом необходимые лишь унес старшиня комиссии. Выники голосования амаль такие же, как и в целом по области. Ирина Вештарт не набрала навод тротины голосов. Еще я это сдивило и тому, что ее оппонент практично на агул не проводил выборчей кампании. Цикавый выпадок и у местечку Лунна Мостовского района. У поселковый совет вылучался мясцовый активист Владимир Брицко, якого добра ведая не только местечко, але и новокольные вёски. Люди выниками были попросту шокованные, расповедая Левон Карпович.
Я родом с детинства, отгэтуль. Его все знают, он печник, он всем людям тут печи робил. И он выходит в хату, то здесь все витаются, как с вояком. И он набрал за 11,64 супры. Ну, это просто нереально. Наоборот, я поверил бы, что там вот за его 60, а супрать 11, это я поверил бы. Но никак не 11,6.
Агляд поведомлений про шматликие злоуживания и порушения, зафиксованные подчас голосования на местовых выборах, подрихтовал Вячеслав Кулик.
Атмосферу перманентного уладного утиску, якая часом доводит головную героиню этой вандровки до отчаю, я отчув у первые ж полгодины, як только сошел с техника на чыгуначной станции Талька. 49-годовая спадарыню Наталью Ильинич у Тальцы ведая кожный. Наставница истории я на тут 20-годзе, краязнавца. Пехотой на ровары побывала во всех памятных местинах на десятки километров. 8 год запар для лесной старушки, где молодые годы провел Якуб Колос, организовывая святы белорусского фольклора и поэзии. И, что наибольше раздражнее улады, сябра партии БНФ. Мое подорожье в вёску Талька што на Пуховичыне.
Падарожжа Віталя Сямашкі ў эфіры хвілінаў праз 10. У Польшчы пачалася выбарчая прэзідэнцкая кампанія пасля трагічнай смерці прэзідэнта Леха Качынскага 10 красавіка ў авіякатастрофе пад Смаленскам. Датэрміновыя прэзідэнцкія выбары адбудуцца 20 чэрвеня. Радыё Свабода пачынае новы цыкль «Выбары па-польску». Цыкль пра умовы і магчымасці кандыдатаў, галоўныя тэмы і падзеі кампаніі, ролю інтэрнэту і традыцыйных СМІ ў дэмакратычным працэсе. Сёння першая перадача ў гэтым цыкле перад мікрафонам Ян Максімюк.
Галоўнай падзеяй апошніх дзён стала ўчарашняя заява Яраслава Качынскага, брата загінулага прэзідэнта, які сказаў, што возьме ўдзел у выбарах як кандыдат ад права і справядлівасці. Партыі, якая ў апазіцыі да ўраду прэм'ер-міністра Дональда Туска. Трагічна абарванае жыццё прэзідэнта Рэчыпаспалітай, смерць патрыятычнай эліты Польшчы азначаюць для нас адно – «Мы павінны закончыць іх місію», напісаў на сайце «Права і справядлівасць» Яраслаў Качынскі. Пасля смерці брата ён наогул пазбягае публічных выступаў. У пачатку гэтага году усе ў Польшчы былі перакананыя, што прэзідэнцкія выбары, якія паводле нармальнага раскладу мелі адбыцца ў верасні або кастрычніку, будуць паўтарэннем паядынку 2005 году паміж Дональдам Тускам і Лехам Качынскім. Аднак Туск выклікаў немалую сенсацыю пад канец студзеня, заявіўшы, што не выставіць сваю кандыдатуру на выбары. Як падаецца, стратэгі грамадзянскай платформы разлічылі, што партыя зможа ўзяць паўнату палітычнай улады ў краіне, то бок выйграць прэзідэнцкія выбары з іншым, чым Туск кандыдатам, ды захаваць у сваіх руках урад пад кіраўніцтвам Туска. Кандыдатам ад грамадзянскай платформы быў вылучаны Браніслаў Камароўскі, маршалак Сейму, які пасля трагічнай смерці Леха Качынскага, згодна з Канстытуцыяй, стаў выконваць абавязкі прэзідэнта краіны. Камароўскаму не хапае выразнага палітычнага вобліку, які мае Туск, але апытанні грамадскай думкі перад катастрофай пад Смаленскам наогул паказвалі, што ён мог перамагчы ў змаганні за прэзідэнцтва Леха Качынскага. Як паўплывае смерць Леха Качынскага на шансы Камароўскага ў змаганні з другім Качынскім, пакуль не ясна. Перад авіакатастрофай апытанні сведчылі, што палітычны рэйтынг Яраслава значна ніжэйшы за рэйтынг Леха. Але трагічная смерць прэзідэнта, магчыма, магла разбурыць ранейшыя расклады палітычнай сімпатыі сярод выбаршчыкаў. У кожным разе, цяпер прэзідэнцтва Леха Качынскага станоўча ацэньвае 80% палякаў. Перад ягонай смерцю станоўчую ацэнку яму давалі ўсяго 30% суродзічаў. Змена ў палітычнай ацэнцы Леха Качынскага, якая наступіла за апошнія два тыдні, радыкальная. Не выключана, што нацыянальнае спачуванне для Леха Качынскага перакладзецца і на большую палітычную падтрымку Яраславу Качынскаму. Акрамя Камароўскага і Качынскага, свае выбарчыя камітэты падалі на рэгістрацыю яшчэ 20 прэтэндэнтаў у прэзідэнцкія кандыдаты. Найважнейшыя з гэтых прэтэндэнтаў, як падаецца, тры. Вальдэмар Паўляк ад сялянскай партыі, Гжэгаш Напіральскі, старшыня Саюзу левых дэмакратаў, і Анджэй Аляхоўскі, які раней належаў да грамадзянскай платформы, а цяпер выступае як незалежны палітык. Варта яшчэ адзначыць, што кандыдатам на прэзідэнцкіх выбарах хоча стаць і Анджэй Лепер, сёння ўжо крыху прызабыты старшыня радыкальнай партыі «Самаабарона».
Расказваў Ян Максімюк. Вы слухаеце Радыё Свабода. У гэты час і круглыя суткі ў Менску ўключаны наш тэлефон-аўтаадказнік 266-39-52.
Гэта Татьяна Барыльса-Сіпоічу. Краіна засыпаная чарнобыльскім радыеактыўным попелам. У ёй усё павінна быць скіравана і на якасны кантроль за наступствамі, збору інфармацыі, яе апрацоўку, парады насельніцтву. У нашых Асіпоічах вялікі попыт на магазіны рытуальных паслуг, памірае самае працаздольнае насельніцтва. А лякарня на 35-тысячны горад – і яшчэ з 33 года. Забяспечанасць лекамі стацыянараў мізэрная. Шмат што прыходзіцца купляць самім. Нам, педыатрам, на дзяжурстве ўжо 2 гады праз увесь горад прыходзіцца ездзіць з часовага памяшкання дзіцячага аддзялення то ў радзільнае аддзяленне, то інфекцыю. А лядовая палаца ўсё будуецца. Вось такі Чарнобыль.
Больше всего
меня беспокоило и беспокоит, что Белорусская ССР и у Республики Беларусь с 86 года или более 24 лет отсутствуют независимые правозащитные чернобыльские организации для защиты пострадавших от чернобыльской катастрофы. С уважением, нетрудоспособный чернобыльский инвалид и ликвидатор ЧАЭС СССР от БССР Виктор Бутто.
266-39-52. Мы чакаем ваших телефонаванняў па гэтым нумары круглыя суткі. А зараз нашае пытанне. Часовы кіргізскі ўрад патрабуе выдачы былога прэзідэнта Бакіева, якога Александр Лукашэнка прыняў на жыхарства як законнага кіраўніка Кіргістану. Ці павінна Беларусь выдаць Бакіева? З такім пытаннем Міхал Карневіч звяртаўся сёння да гарадзенцаў.
Конечно, безусловно. Если человек совершил какие-то действия на территории страны, в которой он был президентом, он, безусловно, должен прийти и ответить. И уже там на месте надо решать, было что-то, не было чего-то. Если человек жил в своей стране, и народ требует к ответу, будь любезен отвечать. Так же, как работал, так и отвечай.
Белорусы повинны отдать кыргызского президента на его родину, повинны. Тому, что вельми много за им лечится дрэннага. И хай отказывает перед своей своим народом.
Мне вызывает не дивно, что на вогуле у нас тут присутничает. А коли он навод на пункт глядения, коли он просто не боялся своего часового рада, то хиба что он бы просто там застався. А вы вызывает некий тут сбег, нечто не зразумело то, что отбывается, ну хиба что это просто некий спектакль, что выдать не выдать, или хиба что ему, коли он лечит себе президентом, то хай он вертается со себе натуральную свою краину.
Я не ведаю, мне все ровно. На самой справе так. Ну я не ведаю, як не задумывалась над этим питанием.
Ну это внутренний дела государства. Есть, по-моему, люди, которые грамотно могут ответить на вопросы. Я, по крайней мере, нет.
Я считаю, что должна, конечно. Его можно приютить как человека, но в конце концов он в первую очередь политик, и это какая-то вообще странная ситуация создается вокруг этого Бакиева, что это просто становится смешно.
Я считаю, что человек может жить там, где ему сейчас хорошо. Если он сюда попал, почему что-то должны выдавать? Это же не товар штучный, но это лично мое мнение.
Мне кажется, ну, есть вопрос личной свободы, да, есть вопрос политической ответственности и человеческой ответственности. Есть вопрос закона. Есть такие моменты, то есть международного какого-то права, международного законодательства. И если человек политик, то он отвечает не только за себя, за свою личную свободу, но и за соблюдение каких-то законов. Но с другой стороны, чисто по-человечески, если этому человеку грозит там зиндан и стенка, то, может быть, нужно просто руководствоваться иными человеческими какими-то посылами, ценностями.
Чи повинна Беларусь выдать Бакиева? А пытанне у городни. Зараз яшчэ раз нагадаю тэмы дня. У Бішкеку працягвалася пікетаванне пасольства Беларусі. З пікетоўцамі сустрэўся пасол Беларусі ў Кіргістане. Мясцовая выбарчая кампанія паказала, што выбараў у Беларусі не было, заявілі сустаршыні аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Арганізатары чарнобыльскага шляху лічаць, што акцыя прайшла паспяхова.